Уважаемые братья и сестры, в эфире «Беседы о вечном». Сегодня у нас в студии прямого эфира ректор Уральского института бизнеса имени Ивана Ильина, доктор экономических наук, профессор, протоиерей Александр Миняйло. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Бог благословит.
Телефон прямого эфира 379-65-94. Вы можете звонить и задавать свои вопросы отцу Александру. Напомню, что мы продолжаем разговор о духовно-нравственной экономике. И после предыдущего эфира, батюшка, у нас был вопрос от радиослушателя. Он спрашивал, что во всем мире рыночная экономика, а у нас в России, как всегда, особый путь, своя будет экономика.
Очень интересный вопрос. Во-первых, надо понять, что такое рыночная экономика. Ну, во-первых, должен был извиниться перед зрителями, радиослушателями, что вот такой перерыв у нас получился, и немножко, может быть, придется вспомнить то, что, о чем мы говорили в предыдущих передачах. Вот смотрите, вот мы живем в городе Екатеринбурге, да. Каждая имеет свою семью, имеет свои квартиры. Ну, мы социуме, то есть мы пользуемся общими благами, там, ездим на трамваях там, или на машинах, дорогами пользуемся, но в своей семье у нас свое хозяйство, правильно? Значит, как-то свой уклад семейный, значит, распределение там, средств, покупки, все, каждая семья делает по-своему. И поэтому смотреть, какие хозяйства в других странах, да, мы можем пользоваться достижениями мировой цивилизации, но создавать свое хозяйство, присущее нашему русскому народу, русскому православному народу, имеется в виду, как государственно образующему народу. И поэтому наше хозяйство, оно отличается, должно быть, и оно и отличается. Это мы, конечно, можем использовать механизм, потому что рыночная экономика, рынок – это только механизм, который можно использовать в тех или иных областях и как использовать. Понимаете? Вот это в этом и заключается. Поэтому даже если мы имеем огромную территорию, то наше хозяйство уже отличается от хозяйства, допустим, Франции, где там небольшая территория, Франция, как наша область, представьте себе, там проблема инфраструктуры создать проще создается. А представьте себе, сейчас Путин где-то на Востоке, да, и вот прокладывается дорога до Дальнего Востока, дорогу проложить. Это какие расстояния, это что нужно преодолеть? Какие там реки, горы и моря, как говорится. Вот, поэтому вот даже в этом плане, это уже это хозяйство отличается. Далее, допустим, сельское хозяйство у нас мы находимся на территории, где оно рискованное земледелие. Если в Америке, там, допустим, уже устоявшийся климат, там, на широте наша Сочи, там, и так далее, то у нас-то на том же Урале, смотрите, в этом году вот была жара, а то холод, то заморозки еще, то здесь совершенно другой уклад ведения этого хозяйства. Здесь тот накопленный народом колоссальный опыт, он должен быть использован. И зачастую мы при социализме говорили, что более сложное хозяйство – это является промышленность, а сельское хозяйство, вроде, значит, оно менее сложное. Нет, сельское хозяйство, наоборот, сложное хозяйство. Почему? Потому что здесь надо и использовать и природный фактор, надо знать, интуицию иметь, опыт свой и традиции, как что делалось. Поэтому хозяйство, оно всегда отличается. Другое дело, что механизмы могут разные быть. А смотрите, значит, вот это такое понимание вот нам дает пропаганда, особенно телевидение, что вот у всех там рыночная экономика, да ничего подобного. Влияние государства очень велико. Вы понимаете, когда перед войной значит, американский президент, что он ввел? Он ввел, значит, усиление роли государства, понимаете, в экономику. А, допустим, система планирования, которая разработана была наша в Советском Союзе, она очень эффективно используется в КАП-странах, в ведущих КАП-странах, в той же Англии. Взять, допустим, мы создали мощную систему здравоохранения, государственную систему здравоохранения. Вы помните, у нас понятие, ну, по крайней мере, при моей жизни, не было уже понятия, что мы, значит, покончили с болезнью туберкулез. И англичане переняли эту систему, понимаете, они внедряют у нас, а сейчас у нас, значит, вот вроде бы все частные клиники, там и так далее, там, то есть государство сбрасывает в себя всю свою ответственность за состояние народа. Значит, пожалуйста, значит, сейчас вот медицину, если возьмем, изменим, там будет только часть, может, медицины на финансироваться средств государства, остальное будет как-то, значит, вот переменить название, как будет оно зарабатывать. То есть вот. Вывод какой можно сделать? Имея свою территорию, свои географические, свои климатические условия и специфику нашего народа, Поэтому мы можем взять все лучшее с Запада, это переделать на свой лад и создавать, конечно, свой тип хозяйства.
Предпосылки у нас есть сейчас, чтобы вот начать уже это делать?
О, если говорить о предпосылках, то мы где-то приближаемся. Значит, мы строили коммунизм, понимаете, строили коммунизм, а затем социализм, первая фаза коммунизм, потом развитый социализм сделали, а в Швеции, оказывается, уже социальные такие вещи, они были лучше сделаны, чем у нас. Так и здесь. Сейчас мы бросились, значит, строить рыночную экономику, не сказав, а какой же тип государства, какой тип общества мы строим. Если коммунисты хотя бы говорят, что они строят коммунизм, там выращивают коммуниста, преданного там стране, партии, все, а то сейчас какое мы общество строим? Надо на этот вопрос ответить
идеологам. То, что Медведев в статье «Вперед, Россия» говорил о том, что на принципах демократии, демократическая.
Ой, понятие демократии, ведь вы понимаете, дело в том, что демократия – один из худших форм правления вообще, в принципе, если так сказать.
То есть нужно еще подумать.
Я предпочел демократию, конечно, предпочел монархию, потому что монархия – это, значит, это уже помазанник Божий, поэтому мы еще не готовы к этому.
Но для создания духовно-нравственной экономики не требуется некий определенный строй?
Требуется, конечно, должен. Вот мы вспомним с вами, о чем мы говорили. Духовно-нравственная экономика – это, во-первых, высший тип хозяйства, который может быть осуществлен именно духовно-православным человеком, общество, живущее по духовным законам. И вот, исходя из этого, мы вспомним, просто выделим те основные черты этого хозяйства. Во-первых, экономика, в том числе и духовно-нравственная, не является главенствующей в преодолении кризиса, который разразился. Она является только средством в духовном возрастании и спасении человека. И все разговоры о том, что давайте сначала мы накормим народ, давайте сначала сделаем, значит, вот какие-то экономические успехи, а потом будем заниматься духовностью, ничего подобного. Это все разговоры, даже я считаю, вредные, понимаете, потому что без нравственного прорыва, без духовного подъема народа мы не можем создать хорошо функционирующее хозяйство, где человек не просто работает, а он служит людям. Вот. Во-вторых, социально-экономические процессы, которые происходили в 20-м столетии, показали, значит, это была, значит, конференция, которая проходила под эгидой ООН в Рио-де-Жанейро в 92-м году, показала, что в странах мирового сообщества без решения главной задачи радикальное изменение типа хозяйствования, социально-экономическую экономику в преобладающем большинстве стран мира не удастся создать. То есть практически проблему, решение проблемы разрыва между бедными и богатыми не удастся решить, если мы не изменим социально-экономический уклад общества. Так что поэтому здесь у нас все, так сказать, у нас карты открываются, как говорится, пожалуйста. То есть мы стоим на пороге этого. В-третьих, для перехода к духовно-нравственной экономике необходимо мобилизовать все имеющие ресурсы, функционирующие в существующей экономике, природные, финансовые, людские, интеллектуальные, информационные и духовные. Эти ресурсы находятся сейчас у представителей, я бы сказал, индустриального типа экономики, а сейчас уже, если так, ну, грубо выразиться, какую мы сейчас создали экономику. Мы создали ростовщическую экономику. Пример, пожалуйста. Вот вы зайдите в офисы наших банков в Екатеринбурге, приличные офисы, и зайдите в офисы, ну, предприятий, которые производят реальную продукцию. Болты, гайки, там, машины, на завод какой-нибудь. Зайдите, и вы посмотрите, что эти офисы намного скромнее. А ведь финансовая система – это дополняющая система, это как бы подсистема реально существующей экономики, производительной экономики, которая, значит, производит товары и оказывает какие-то услуги. А, значит, финансовая система сейчас становится как бы давлеющей. И поэтому, естественно, конечно, это все придется менять.
Батюшка, но мы же не создали такую систему ростовщическую, а нам ее навязали. Наш доверчивый, наивный народ обманули. навязали кредиты, и вот так вот все получилось.
Зачем? Это сказки, все вот это самое. Говорит, что вот, вы знаете, вот, как говорится, по-православно ищи причину в себе. Вот что делается в нашем институте, что может положительного, слава тебе, Господи, а что если отрицательно делается, так надо искать в причине в себе, как в ректоре, понимаете? Во всем виноват я. Не Иванов, Петров, Сидоров, а я виноват. Где-то не досмотрел, где-то неправильно принял решение, еще что-то и так далее. Поэтому там что-то нам там навязали и так далее. А что нам, нужно бежать было за ваучеры, по, это самое, их брать? Кто их заставлял? Нужно было вступать в МММ, там, чтобы это не получать трудом, а на проценты жить. Кто бросился в банки сдавать? А мы сейчас часто в банке смотрим, какой процент там это, и стараемся сдать свои средства на больший процент. Хотя, как православные, 80% на крещенных, мы должны понимать, что именно давать деньги в рост – это грех большой, и брать тоже дивиденды, а по этих процентам тоже грех. Так значит, мы все виноваты. Какой народ, такое правительство. Господь дает именно какое состояние народа, такое и правительство. Или вот взять пример, смотрите, вот у нас, значит, город, когда у нас дата города в ноябре, кажется, да, это, а значит, установили, значит, вот праздник в августе. Успенский пост. Вы заметите, что никогда хорошая погода. Редко, когда солнышко светит, а то проливные ливни, там еще что-то и так далее. Устроен этот... Да где народ-то думает-то? 80% же крещенных куда бегут на этот праздник, что ли, там, куда работают с молодежью в своих семьях, что это грех. Там, и что получается, в чем это выливается, это праздник? Это выливается там горы мусора, которые надо ночью убирать в городе. Вот, вот вам праздник города Святой Екатерины, да?
Ну, то есть то, что мы все молчим по этому поводу, тоже наш грех.
Да дело не в молчании, а дело в том, что перестройки себя. Начиная с себя, жить по православным принципам. Как профессор Осипов говорит, что такое православные принципы? Это устои нормального человека. Нормального человека – это вот принципы нормального человека. А если ты нарушаешь эти принципы, то что? Являешься ненормальным человеком только всего. То есть мы все больны в этом плане. Вот, и далее, значит, и в-четвертых, я бы сказал, положение духовно-нравственной экономики, это возникает необходимость реального пересмотра всех базовых экономических категорий. Мы в предыдущей передаче говорили об этом. Присущей нынешней существующей рыночной экономике, русскому народу необходимо с православных позиций взглянуть на организацию нового типа хозяйства, духовно-нравственного, и в своей корневой основе. Прежде чего... Решить вопрос об организации такого хозяйства необходимо в теоретическом плане переосмыслить категориальный аппарат самой экономической науки. Таких базовых категорий, как труд, дело, работа, богатство, земля, недра, территория, человеческий потенциал, соборность, организация хозяйства или конкуренция, финансы, кредит, назначение банков и так далее. То есть вот мы должны уже в наших экономических вузах учить будущее поколение, которое, значит, должно понять, что помимо рыночных механизмов есть и другие механизмы, а вот, и в которых, при которых все базовые категории меняются. Мы как-то на предыдущей передаче говорили, категория труд, допустим, категория земля, допустим, что, значит, вот продажа земли, допустим, к чему привела. Мы говорили, значит, что мы имеем, когда земля продается. Первое. Любая покупка земли под производство удорожает производство продукции, повышает цены, что отрицательно сказывается на благосостоянии народа. Второе. В крупных городах возникает гипертрофированная тяга к высотным застройкам, как что в конечном итоге ухудшает жизненные условия человека. Далеко ходить не надо. Кадушек настроили, значит, высотных сейчас в Екатеринбурге. Вот вам, пожалуйста, практически весь исторический центр, он потерял свой облик. Третье. Появляется целая плеяда ростовщиков, покупающих, перепродающих на более высокой цене землю. И, конечно, возникает четвертая опасность – перепродажи земли иностранцам, постепенное возникновение поселения людей с другой культурой, другими традициями, постепенное просачивание мигрантов в конечном итоге приведет к заселению России преимуществом людьми с чужой нам культурой и традициями. И уже для нас представляет опасность заселения Дальнего Востока и Сибири китайцами. Вот. Вот, пожалуйста, вот сейчас, допустим, во Франции там были иммигранты, приезжали, приезжают, но вы знаете, чем это закончилось? появилось, да, а сейчас вроде как говорят, цыган там они переселяют в Румынию, там прочее, прочее. То есть к этому надо подходить очень осторожно. И вот, исходя из этого, вот, что мы говорим, что целевая установка экономики – это чуть главная цель у человека – это спасение человека, приближение к Богу, и поэтому экономика выступает как средство. И мы говорим, что да, но нужно создавать высший тип хозяйства, духовно-нравственную экономику. И вот она, конечно, базируется на определенных принципах. Я сегодня хотел бы остановиться коротко на этих принципах, которые присущи духовно-нравственной экономике. Первый принцип в этой экономике – это первенство духовно-нравственных целей и ценностей над чисто материальными, экономическими, как прикладными и утилитарными. Что это значит? Это не значит, что вот, значит, мы должны отказаться от богатства, должны быть все бедными, потому что в духовно-нравственной экономике и в православии категория богатства, она рассматривается, она не отрицается, допустим, богатство. Важна целевая установка, куда вы используете это богатство и как оно создано, это богатство. Если олигархи получили по указу это богатство, это одно, а если вот они заработали, как, допустим, Форд, создав народное предприятие по производству народного дешевого автомобиля, то вот сейчас еще марка Форда, она еще в Америке, так сказать, не угасла, так ведь, да? А если, конечно, получил там, то можно строить яхты, так это другой способ. Вот. И поэтому здесь, естественно, не значит, что нужно быть все бедными. Конечно, бедность тоже, ведь если человек бедный завидует богатым, так и тоже совершает ведь грех. Понимаете? То есть эта бедность не спасает нас в этом. Здесь первенство духовно-нравственных целей и ценностей над материальными – это ясность, развлечение цели и средств хозяйствования. Воля к совершенству хозяйствования есть созидательная устремленность к идеалу экономики, верность традициям, духовно-нравственному миропорядку русского хозяйства, обновляющих технико-экономических, социально-экономических и геополитических реалий современного мира. И поэтому в духовно-нравственной экономике рынок не самоцель, а средство и инструмент организации хозяйства, обмена трудовыми эквивалентами, повышения эффективности, социальной направленности в экономике. И он не везде этот механизм может быть использован. Ну, допустим, мы берем как культуру. Библиотеки, допустим, могут ли они, значит, работать по рынку? Ну, скажете, могут так. Ну и что от этого? Да мы больше проиграем, понимаете? Вы представляете, в советское время, допустим, нас считали читающим народом, потому что все читали книги, что было собрание сочинение Пушкина получить где-то там, подписка была, это же читающий народ. А что такое читать книгу? Когда сейчас телевизор включил, там тебе оператор, там режиссер все тебе срежиссировал, и ты уже ничего, то тебе жвачку дали, ты проглотил и все. А чтение книги, как и наш святейший патриарх говорит, что это ты сам выступаешь режиссером, ты осмысливаешь вот героев, значит, все это у тебя в голове, в твоей это происходит, читаешь книгу, и ты составляешь и режиссуру, и ты уже и оператор, здесь все. То есть практически, если не прочное чтение, развитие происходит у человека. Вот. И поэтому здесь вот этот механизм не идет. А вот, допустим, создание вот сейчас, значит, открывается новый морской путь, вот, значит, создали танкеры там и так далее, вот первый пробный ход произошел. Это великое дело. То есть практически, если у нас там доставить в Японию там, и в Китай через Средиземное море, то это где-то, значит, в два раза больше времени, чем через Северо-морской путь. Вот. Но может ли частник это сделать? Конечно, это не может сделать. Конечно, только роль государства. А это опережающие такие мощные программы, которые дают ход всему в обществе. Поэтому вот здесь механизмы отсюда и планирование, целевого планирования, программное планирование, оно, тем более, у нас хорошо отработано было в этом. И не надо его сбрасывать со счетов, потому что в советское время мы колоссально достигали колоссальных успехов. Ну, значит, атомную электростанцию построили, атомный ледокол построили, в космос запустили. Что ж мы... Тоже ведь не сидели, сложа руки, да. Уралмаш построили, который, значит, буровые установки, экскаваторы делал. Все, это же не частное предприятие было, целый социум был создан. Вот. И поэтому здесь духовно-нравственной экономики рынок, я сказал, не самоцель, поэтому экономику нельзя оторвать и противопоставить правде, нравственности. По глубокой оценке Соловьева, нравственность состоит в милосердии по отношению к тому, кто ниже тебя, стыде по отношению к равному тебе и благоговении по отношению к тому, кто выше тебя. И все это наиболее концентрировано выражено в совместном акте духовности. Вот это как бы первый принцип первенства духовно-нравственных целей на это. Второе.
Батюшка, скажите, да? То есть сейчас, вот когда после пожара взвинтили цены, то было бы, наверное, с точки зрения человека, продавца нравственного, не поднимать цену, а оставить ее прежней, а тем, кто пострадал, немножко помочь.
Значит, да, у меня вышла там, ну, небольшая такая статья на русской линии. Посмотрите, дело русской линии, там в отношении задавали мне тоже такие вопросы. Конечно, суть заключается в том, что повышение цен, особенно на хлебобулочные изделия, стоимость пшеницы там, в цене хлеба, она занимает только около 20%. Но я вот посмотрел, значит, вот там в интернете отзывы, что некоторые, значит, вот торговые цены, центры отказались от повышения цен, и даже, значит, когда их еще в июле предупредили западные партнеры, что будет повышение цен, они, значит, разорвали даже контракты с этими партнерами, и меня это обрадовало. Я могу просто спутать, запамятовал название вот этой торговой сети нашей, но, короче говоря, есть такие положительные. Да, первый раз, что практически, да, есть. Ну, конечно, почему? Потому что, конечно, здесь есть причина, что вот так, вроде как под эту марочку и повысить цены, но куда уж повышать-то, понимаете, ведь состояние народа очень плачевно, с одной стороны, ведь вот в чем дело-то. Второй принцип, который бы хотел мне разобрать, это соборная социальная солидарность, товарищеская взаимопомощь, артельность, общность, коллективизм, социальная справедливость и равенство. Эти принципы выявлены историческим опытом русского народа и выражают социальный идеал общественного устроения. Что значит равенство? Это не равенство, что каждый будет иметь булку хлеба там, все и так далее, или делить поровну, тогда нет. Господь каждому дает свой талант, и одному он больше, как говорится, 5 талантов дал, а другому только 1 талант. Но справедливость заключается в том, что если ты трудишься, работаешь, как мы говорим, то работу должен превратить в служение людям. Да, ты должен жить, ну, достойно, а что ты помогать людям, понимаете, бедным помочь, больным помочь, и ведь народ наш отзывчив, смотрите, Русская Православная Церковь, сколько там, более 30 миллионов собрали, когда вот сгорели, значит, деревни у нас в России, а тоже, пожалуйста, вот говорим, что духовность, наше состояние, тоже по нашим грехам, тоже Россия это горит, потому что Господь дает нам вот понять, что неправильно живем, что загубили природу, какое состояние наших лесов, бесхозность, все там и так далее, вот приводит это к всему. И поэтому здесь, значит, все говорят, что вот часто, особенно сейчас и по телевидению вы видите, что надо создать конкурентную продукцию, чтобы это была конкуренция. Внутри страны особенно. Почему так уповает на конкурентность? Это значит, практически, если вы вместе работаете, что-то производите, я имею в виду, параллельно производить, то я должен задушить и там рядом стоящего с тем, чтобы мое предприятие было конкурентным, что ли, чтобы оно выросло. Ничего подобного. В этом отношении много проигрыша. У нас в русском народе накоплен другой опыт, соборность, помощь друг другу, понимаете? Вы молитесь за меня, а я молюсь за вас. Даже в этом духовном плане уже мы ощущаем поддержку и помощь, да? Если у вас нет соли, вы пришли к соседу и говорите, дайте мне соли, сосед даст. Знаете, а если размазать с конкуренцией, так простите, пусть он там помирает, этот сосед.
Ну, когда-то я слышала от предпринимателей, которые говорили, места в России всем хватит. Это ведь, наверное, действительно так.
Да, конечно, естественно, конечно, в этом отношении, да, что-то изменения какие-то, все, можно движение вперед. Поэтому вот это все, значит, такие звериные, значит, идеалы, которые, значит, вот были брошены в экономику, что, значит, вроде бы, что при конкуренции там снижает цену, значит, и выживает, и так далее. То есть это до потребителя, значит, это выгодно. Ну вот смотрите, сколько у нас бензозаправок, да, и что вы увидели конкуренцию везде, ну, может, там на копейку, на две где-то дешевле, а так-то вообще все цены-то, они как-то вот так вот держатся. Не палочки волшебные, они все держатся, почему-то нет таких конкурентов, что-то в два раза меньше цена, там, и все бросили покупать там бензин, заправлять свою машину. Что-то такое не получается, что-то все получается, цена-то равная, и все получается, что не понижение цены, а все выше. А в чем причина? Вроде та же заправка, тот же пистолет, понимаете, то же расстояние на бензин. Все. Четвертый принцип – это, конечно, сбережение народа, подъемы духовно-нравственных состояний и качества жизни человека. Ну, здесь качество жизни беру как бы в кавычки, потому что здесь очень сложное с духовным понятием понятие вообще жизни. Потому что мы говорим, что человек бессмертен, а рассматриваем как жизнь вот на земле. Человек сбрасывает свое тело, вот, а он-то становится бессмертен, то есть практически идет на, по воле Божией уже на... Значит, в духовном плане, значит, вот что ему определяется, где он будет находиться. Ну, тело сброшено до определенного времени. Вот. И поэтому здесь, конечно, сбережение народа – это главная задача. Человек есть подлинное богатство общества, основной источник, самоцель его развития. И здесь, конечно, все нужно сделать и со стороны государства. Но если 35 тысяч уехало ученых за границу, это плакать надо об этом. Во-первых, это плакать по этим ученым, потому что, значит, они не поняли, где они родились. Ведь, смотрите, мы родились в православной стране. Значит, мы имеем колоссальное преимущество перед другими народами. Мы 80% крещенных. Мы в стадии Господа Иисуса Христа нашего, в стадии православных и так далее. Другое дело, от нас зависит, как мы, как на соревнованиях. Или, значит, представьте себе, что мы выстроились на 100-метровку, да, и все там с нуля, а один, который православный, он на 30 метров ближе к финишу, да, то он имеет преимущество. Вот мы так тоже такие преимущества имеем. Но он будет успокаиваться, так сказать, и бежать, прохладца, а другой, значит, приложит силы и обгонит его. Вот так, чтобы наши другие народы не обогнали нас с точки зрения приближения к Господу. Потому что нам даны определенные преимущества, что мы живем, родились в стране, где это не только место рождения, но место спасения, и на нас лежит колоссальная ответственность. Жить по православным принципам, по православным нормам, по заповедям Господа. Потому что эти заповеди – это те ограничения или те реперы, которые показывают состояние нормального человека. И когда мы совершаем грех, то мы говорим, что, значит, мы приходим, говорим, мы ненормальный человек, понимаете? Надо стремиться к нормальному человеку. Вот. И поэтому, естественно, конечно, здесь... Это, ну, вот представьте себе, значит, вот сбережение народа, значит, вот посмотрите наши роддомы, да, все, там 40-й больницы закрыты на ремонт, там это закрыто на химаш, только на химаш надо рожать, это, значит, огромное количество людей, все там и так далее, да, а там, значит, это горячей воды нет, холодная вода, вот это состояние наших роддомов и так далее, где же у нас увеличение будет рождаемости, там еще надо же создать определенные условия для этого. Ну, я уж не говорю о жилье. Ну, как можно жить в северной цивилизации без жилья? Вы можете себе представить? У нас когда зима 40 градусов и так далее, и мы еще не можем решить вопрос, значит, там, о жилье. А почему? Потому что вот инициатива народа, если я сейчас не помню, это что-то там на 400 человек, там, городские власти дали разрешение на землю, записалось что-то 4 или 6 тысяч. Это же колоссальный резерв энтузиазма и народа, который дает ему возможность строить, обеспечить его строительными материалами более дешевыми. Я посмотрел сейчас технология клееный брус. Понимаете? Так это 5-6 заводов построй, все деревянные дома там 100-200 лет, он, знаете, стоят дома, которые еще до революции построены, если в каком состоянии стоят.
То есть возможности уже сейчас есть?
Конечно, возможности есть. Самое главное сейчас, слава тебе, Господи, о чем мы раньше говорили, еще 10 лет назад, что сейчас принято решение, что 60% жилья будет строиться индивидуально. Вот. Поэтому здесь вот, здесь, конечно, во-первых, сбережение народа, здесь нужно решить еще вопрос, мне кажется, уже с политической точки зрения, возвращение русского народа из-за границы. 25 миллионов у нас во время разделения при Ельцине, разделения государства, разрушение Советского Союза, я считаю, это колоссальная потеря. Это народ был против этого, референдум показал. А вот собрались там четверо, Ельцин, там, с Белоруссии, да, с Украины, и разделили государство, понимаете? И за границей оказалось 25 миллионов наших. Надо вернуть этих русских сюда. Надо бросить клич: все русские, возвращайтесь на родину. Да, тех, кто имеет в Силиконовой долине, получил там американский опыт. Ради Бога, возвращайтесь в Россию. Ученые, возвращайтесь в Россию. Надо весь сделать, я бы сказал, даже вот и пропагандистский такой, чтобы молодежь-то не уезжала. У них сейчас такой думают, на Западе там, знаете.
Райские кущи.
Да, райские кущи, кисельные берега, да, молочные реки, все так далее. А кто нас ждет там? Кому мы там нужны? А здесь своя родина, вы понимаете? Вот. И поэтому здесь вот надо, должна быть мощная программа не только сбережения народа, по разным, в общем, это первое, обеспечение жилья, как обеспечение, то есть создать определенные условия, чтобы, как наш губернатор сказал, не дороже, допустим, 20 тысяч за квадратный метр стоимость этого жилья, дать человеку, чтобы он мог возможность строить, что это не под колоссальный там процент ипотеки, которая дается, человек не может это сделать, вот. Чтобы, не дай бог, ввели, вот сейчас там говорят, что ведут, народ начнет строить, а потом ведут налог на недвижимость, по 1%, допустим, поговаривают от стоимости, рыночной стоимости жилья. Здравствуйте, вот опять это без денег, и вы опять такой налог ведут, опять ударят по рукам людям. Вот. А для молодых семей, конечно, нужно это. Ну и здесь тоже в этом отношении, тоже вот, даже мы же сейчас, слава тебе Господи, в школах начинаем читать основы православной культуры. А вот, допустим, те же ЗАГСы, где регистрируете русских людей, крещенных людей, там, во время поста, там, никто же им там не объясняет, девочки, мальчики, так вы потерпите, пост пройдет, и вы, это же практически это, хуже-то не будет. А лучше-то будет. А это никто не объясняет.
Ну, часто молодые говорят, что просто не знали. Да. Им назначили дату, и все.
Ну, вот это самое. Значит, у нас в храме на крови, значит, всегда кровь и сердце обливается. В пост, в субботу приходишь, а там, значит, вот они фотографируются, все в топышных платьях, там, все, то есть, начинают свою жизнь-то вот. Вот. Дальше следующий принцип – это созидательный и творческий труд, как непременное свободное служение Богу и плодотворная работа, как социальное служение людям. Вот, то есть здесь нам важно восстановить авторитет и стимул в честной, созидательной и производительной деятельности. Да. Ну что, это были доски почета, допустим, почему бы мне туда в этом отношении. И передача, мы мало видим таких созидательных передач. Вы представляете себе, что вот смотрите, только в России могут человек такой вот духовно устремленный, как-то я помню передачу, человек строит у себя или даже построил железную дорогу. Построил маленький там тепловозик или еще, и железную дорогу там с огорода наездит. Представьте себе, американцы, он посчитал, сказал бы, невыгодно. А другой строит там где-то метро в деревне. Представляете себе? Ну, это вообще вроде как, на первых слов, дикость, а с другой стороны, это именно вот созидательная такая жилка в нашем народе, она вообще всегда существует. Много идей у нас создавалось, другое дело, они плохо реализовывались. Вот. Ну, приходишь там в магазин там инструментов или там различные там шурупы, все, и делается это за границей. Мы что, наши заводы не могут это что сделать? Вот вам, пожалуйста, здесь надо организовать таким образом, что если имеется гигант нас, вот как в Японии, допустим, делается, он должен быть обрасти малым предпринимательством. Один делает гаечки, другой болты и все так далее. Ну, культура производства, конечно, должна быть, во-первых, по качеству этой продукции, а во-вторых, то есть, если идет сборочный цех, то вот все вот эти деталюшки делают малые предприниматели. И они, учитывая, чтобы мощное предприятие не было эффективно, не имело своих складских хозяйств, то они привозят эту продукцию прямо на конвейер по графику. Допустим, такую-то деталь ты производишь, с тобой контракт заключен, ты в 2 часа дня должен подвести эту деталь на конвейер. этого предприятия. Вот. И тогда огромное производство обрастает малым бизнесом. Вот по пути Путима. То мы много говорим о расширении малого бизнеса, а как? Как его создать, малый бизнес? Ну, вроде сейчас вроде кредиты какие-то дают, но все равно это же очень сложно. А именно государство, имея мощное предприятие, оно должно обрастать вот этими маленькими такими предприятиями, которые делают полуфабрикаты или все, и поставляют уже. А главное, предприятие уже создает сборку, чтобы как бы оно, значит, вот курирует эти маленькие предприятия, понимаете? Тогда все, тогда вот под эгидой. Вот почему и роль здесь государства. Вот тогда малый бизнес расширится, он будет возрастать. Если государство строит, допустим, квартиры, представляете себе, он говорит, так, пожалуйста, значит, окна там, малое предпринимательство, там, значит, шурупики такие малое предпринимательство, застежечки там, еще что-то там, и так далее, вот все, выпускайте, и так далее. И начинает это, значит, инициировать эту вот эту всю возможность. Тогда поднимается малый бизнес, он знает, что у него есть рынок сбыта, а не так, что вот создай, взял кредит, создал, и так далее, опыт его, нет, и организация производства, и документы оборота, и там финансы, бухгалтерские отчетности. И это все вроде бы решил, еще не знает, а будут у него покупать или не будут. Так так ему не подняться просто-напросто, понимаете? Если, допустим, мы ставим правительство нашей области там, обеспечение овощами, все там и так далее, все, а потом говорит, вот, пожалуйста, мы даем там, у нас там столько-то тысяч тонн, мы, допустим, моркови должны закупить, вот, пожалуйста, по такой-то цене готовьте, вот то-то, будет там закуплено, там прочее, все, и посмотреть, кто откликнется, и начнут откликнуться, что да, хорошо, и вы начинаете поставлять нам морковку, государство закупает там в столовую или куда, в ресторан или ну, где, или там овощи хранилище там, или еще что-то, понимаете? Тогда, исходя из этого, создается инфраструктура. Человек заинтересован, что он будет сбыт, понимаете, все. И вот так организуется малое предпринимательство. Без помощи государства его просто не организовать. Но есть какие-то инициативные люди, но это 2-3-4%. А кто занимается бизнесом, я своим студентам говорю, если ты решил заняться бизнесом, да, то сходи в театр, сходи в кино, потому что будешь заниматься бизнесом, тебе некогда будет этого делать.
Батюшка, эфир, к сожалению, у нас заканчивается. Уважаемые братья и сестры, в эфире «В беседах о вечном» мы беседовали с ректором Уральского института бизнеса имени Ивана Ильина, доктором экономических наук, профессором, протоиереем Александром Миняйло. Пожалуйста, батюшка, благословите нас.
Бог благословит, да. Желаю всем радиослушателям крепкого здоровья, духовного возрастания от силы к силе. Мы все преодолеем, друзья мои, все преодолеем. Господь не оставит Россию православную страну. Все зависит от нас. Если мы посмотрим и скажем, что от меня зависит на нашем, на своем уровне, что я изменюсь, я буду стараться возрастать в себе духовного человека, а приземлять именно вот падшего человека. И тогда все получится. Господь даст и новых правителей, и новые умы придут, и Россия возродится.